страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Сердечный привет и добро пожаловать в эфир «По страницам Библии». Привет тебе, Алена Вальц.
Доброе утро. Доброе всем пятничное утро. Я тебя тоже приветствую. Приветствую также Александра Анисимова, Ольгу Каракчиева, которые сегодня помогают нам в этом эфире, а также всех наших слушателей.
Один всех, очень уважаемый человек после прошлого эфира сказал очень правильную вещь про нас с тобой. Повторишь эту вещь сейчас для всех в эфире? Как?
Да, что мы в прошлый раз были очень ватные.
Мы постараемся не быть ватными. Да, замученные. Ну, слушайте, на самом деле, ведь ты приходишь читать и изучать Библию каждый день. Ты же не можешь прийти и сказать Господу: Господи, слушай, я сегодня ватный, я сегодня замученный, давай я Божие Слово изучать сегодня не буду, я просто посплю. Нет, иногда, конечно, надо поспать, но иногда именно тогда, когда мы ватные, замученные и так далее, когда у нас разочарование, когда у нас проблема, это просто означает, что вот именно сейчас и нам нужно Божие Слово, именно сейчас его необходимо читать как-то особенно внимательно. Поэтому, ну что, да, были, и постараемся сегодня не быть, а молитесь, пожалуйста, за нас, чтобы мы такими не были.
Вот. Слушай, ну эфиры тоже должны быть разные. Есть люди, наверное, которых касаются серьезные эфиры. Есть люди, которым нужен только позитив. И тем более и настроение наше всегда тоже разное. И наше восприятие, даже Слово Божие, оно тоже разное. Вот, например, Тони Дэниелс говорит нам сегодня «Доброе утро». Он говорит, что он готов узнать, что делать с религиозностью.
Я вот тоже готов узнать, что делать с религиозностью. Тим Векслер нам написал интересное сообщение. Это в сообщениях уходящей недели. Он обратил внимание на мою ошибку. Я не уверен, была ли это ошибка на самом деле. Но в любом случае спасибо. Тим пишет о том, что я запутался в местах за столом, что вообще возможно на самом деле, где там почетное место, где непочетное. И Тим напоминает очень простую вещь, что почетные места были подальше от двери, чтобы было проще. То есть почетных гостей сажали подальше от двери. А тогда это значит, что Иисус сидел ближе к двери, и это значит, что вот, в смысле, ближе к двери, мы почему можем сделать этот вывод? Потому что в 7 главе женщина смогла к нему подойти. Тут вопрос, а была ли дверь, как этот дом был устроен? Я, увидев этот комментарий, посмотрел тоже несколько комментариев на эту тему, и тут спрашивают, задают вопрос, комментаторы не уверены по поводу того, было это так в Израиле или нет. Тем более, что в 14 главе мы тоже говорили о местах, где были почетные места, непочетные места. Вот, кто занимал почетный, кто занимал непочетный. Возможно, Тим прав на самом деле, поэтому где там какое место? Вот, спасибо большое за этот комментарий. Ну и спасибо всем, кто тут говорили про сравнение с педиатром, да, которое у меня было. Слушайте, на самом деле врач у нас – это Господь. У нас только один врач, никого больше у нас нет. Господь нас исцеляет. Если Господь через нашу программу действует, это особая благодарность, это особая честь на самом деле. Но даже если Господь не действует в вашей жизни через нашу программу, Он действует через свое слово. Поэтому, опять-таки, я еще раз повторюсь, читайте Божие слово, и тогда Господь будет в вас работать. Через эту программу или как-то по-другому, это, в общем, даже не важно. Так что пишите, расскажите нам о том, какие эфиры вам важны, что для вас интересно. Насколько, кстати говоря, напишите в комментах, насколько для вас важно настроение ведущих. Вот. Важно для вас, чтобы мы всегда были такие приподнятые, яркие и так далее. Или это такая вторичная история? Ну, просто напишите, расскажите нам, пожалуйста, об этом. А мы перейдем сегодня к Евангелию от Луки, потому что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения, делаем мы это за 5 лет, используем мы при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. Мы с вами чередуем наши программы между Ветхим и Новым Заветом, и мы с вами в Евангелии от Луки. Вот, и еще где-то 2 недели мы будем читать Евангелие от Луки, а потом, нет, 3. Вот, а потом мы с вами возвратимся к Ветхому Завету, и будет у нас книга чисел. Так что давай сразу откроем 14 главу.
Да, давай.
Да, и говорим мы сегодня про конкретные встречи, потому что здесь описано несколько притчей или историй, опять будем говорить в связи с, кстати, с комментариями вашими об этом, притчи, истории и так далее. А вот, притчи конкретные и ситуации конкретные, которые возникают в жизни Иисуса Христа. И вот первый стих 14 главы дает нам некую сцену. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. Опять-таки, если в 7 главе мы просто сделали вывод, что, скорее всего, они наблюдают, они приглядываются, они смотрят, как бы его в чем-то уязвить, как бы его в чем-то уловить, то здесь нам четко говорит, они наблюдали за ним, просто уже идет это, противопоставление, идет это противостояние между Иисусом и фарисеями. Они наблюдали и приглядывались. Значит, суббота. И вот предстал пред него человек, страдающий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев. Кстати, третий стих связан с первым. С первым. Потому что в первом стихе сказано, они наблюдали за ним, он об этом знает. Помните, мы говорили и обещали обратить внимание на этот момент, что Иисус часто отвечает не на слова, а на мысли. Вот они об этом думали, он об этом говорит. Они думали, сделает ли он что-то непозволительное. А это была суббота. Теперь он задает им вопрос, такой предупреждающий удар. Позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. Потому что врачевание, а это что, это работа или нет? Если это работа, если это дело, то нельзя, нельзя работать в субботу. Значит, нужно сказать, нет, в субботу работать нельзя. Но если ты скажешь, в субботу работать нельзя, то как насчет добра, который ты совершаешь человеку. Ну, слушайте, у вас зуб заболел, вы пойдете в субботу лечить его? Вот если он с пятницы на субботу, всю ночь у вас болит. Пойдете, конечно, да?
Побежите, да, я вот. Бы сказала.
Побежите, побежите. Да, и если вам скажут, что вот ваш врач в субботу не работает, вы найдете другого врача. То есть вы не будете особенно религиозны в этом случае. Они молчали. Он не ожидает от них ответа. Он говорит, и мы читаем, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присел, всем сказал им, если у кого из вас... Ну, вот я приводил пример про зубную боль, а он приводит про осла или вола, который упадет в колодец. А, опять. А он говорит, неужели вы его не пойдете спасать? Неужели вы не вытащите? И не могли отвечать ему на это. Меня поражает этот момент. Потому что они могли бы сказать, конечно, пойдем. Мы, конечно, его вытащим. Но это они сказать не готовы. Они молчат, не будучи готовы признаться. Ну, потому что если лечить человека, тут еще можно подумать, работает или не работает. А вот осла достать, да бог с ним, с ослом. Что для тебя важно? Твоя религиозность, твой осел. Скорее всего, они пошли. Но они боятся в этом признаться. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. Это вот по поводу рассадки за столом. Вы хотите быть первыми, вот, и хотите приглашать лучших людей, но не стоит стремиться к этому первенству, потому что может случиться ситуация, когда ты приходишь, ты садишься на почетное место, а оказывается, кто-нибудь еще почетнее тебя. И ты оказываешься в неудобном положении. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот. Он напоминает также о том, что приглашать нужно людей, которых никто не приглашает. Более того, которые тебе не смогут ничем за это воздать. Он начинает учить этих религиозных людей. Они думали, что они будут его учить. А в результате он их учит. Блажен, 14 стих, и блажен будешь, обратите внимание на слово блажен, сейчас нам пригодится, благословен, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных. Кстати, праведных. Теперь смотрите. 15 стих. Тут мне, кстати, очень понравилось то наблюдение, которое было в материалах доктора Джона Верна Маги. Услышав... Да, 14 стих был. Блажен тот. Теперь в 15 стихе. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Я просматривал, и есть комментарии, есть попытки людей объяснить эту фразу. Но мне, честно говоря, гораздо ближе то, что озвучил доктор Маги. Он говорит, это... Представьте себе саму ситуацию. За столом нависает неловкое молчание. Потому что Иисус учит хозяина дома, Иисус учит фарисея, Иисус очень четко поймал их на их лжи, на их лицемерии, на том, что на самом деле они хотели его уловить, а поймал он их. И вот он говорит про неприятных гостей, про непопулярных гостей. Ты не тех приглашаешь, приглашать нужно других. И вот чтобы разбавить это, один человек говорит вот эту фразу: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Ну, то есть, ну в небеса-то мы все придем. Мы в небеса все, в небесах все будем. И ответ на это 16 стиха. Вопрос: а кто вкусит хлеба в Царстве Божьем? И вот оказывается, что те люди, по поводу которых прежде всего ожидалось, что они там будут. Ну как мы сейчас можем тут сказать? Не, ну мы с Аленой точно там будем. Супруги наши, ну вот Аленин муж, моя супруга, моя жена, там точно будут. Саша Анисимов. Саш, прости, скорее всего там будет. Ну вот как-то да. Да, вот Ольга Крахчева точно будет. Она сообщение будет переслать с земли. А нет, ладно. Короче говоря, но вот есть какие-то люди, да, есть какие-то люди, которых там точно не будет. Ну вот, ну что этим там делать? И Иисус говорит, все это будет иначе. Потому что те, кто ожидались, те, кто должны были бы прийти, в данном случае речь идет о лидерах еврейского народа, они отказываются от этого. Они выясняют, чем бы на земле таким заняться. У них какие-то странные оправдания. Один хочет там валов попробовать, значит, другой хочет что-то такое посмотреть, что он купил, да. Как, начали все, как бы сговорившись, извиняться, ну, извиняться, оправдываться. Вот, кто-то там женился. Всем не до того. Есть какой-то пир, а им не до того. Так вот, религиозность оказывается тем типа делом, которое мешает прийти в Царство Божие, которые мешают покаяться. Они выясняют, что там в субботу можно делать или нельзя делать. Они выясняют, как там обычаи, какие правильные. Они выясняют, что соответствует их идеалу, а что не соответствует. Какой тут пир? Какое Царство Божие? И Иисус говорит о том, что... И потом 15 глава на самом деле про это же будет. Да и 16 про это, мы сейчас к этому подойдем. Иисус говорит про то, что эти люди уверены в своей праведности настолько, что они решили, что никакой Бог им не нужен. Ну, потому что как бы Бог у них в кармане. Значит, и сегодня очень интересное время в этом плане. Мы когда-то думали о том, что как отвечать на аргументы аргументов атеистов. То есть, ну вот мы спорили с атеистами. Человек говорит, Бога нет. Вот. Как отвечать на это? Сегодня приходится отвечать на аргументы других людей, которые фактически говорят, Бог, наверное, есть, но он у меня в кармане. В кармане у моей церкви, в кармане у моего государства. То есть он у нас на прислугах, он у нас, он нам служит. Вот для этих людей, для этих религиозных людей, Бог был у них в кармане. Ну, потому что они уже религиозны, потому что у них все правильно. И 15 глава будет, собственно, об этом же. И сегодня, как Тони Дэниелс нам написал, как в анонсе мы говорили, чем больше противостояние с религиозными людьми, тем больше встает вот эта тема, возникает эта тема про религиозность, ритуальность. Вот, собственно, об этом постараемся говорить. Что-нибудь нам пишут интересного, нет?
Да, есть, прошу прощения, есть комментарии забавные. Свет Конец пишет. Веселый ведущий лучше, так что притворяйтесь.
Не, притворяться. Не будем притворяться. Вот. Хотя спасибо. Слушай, сейчас. Свет Конец. Я что-то помню, вы такое все время у нас мрачные были. Там это самое, мементо морри. Там, понимаете, помню о смерти постоянно. Моментально море. Вот, а что-то как-то вот... В общем, мне даже радостно на самом деле, что вы тут веселых ведущих захотели услышать. Спасибо. Только притворяться не будем.
Не будем. Давай, и вот еще? Вячеслав Пушин как раз говорит, что важно, чтобы вы всегда были искренними. Ну и об этом Иисус говорит, да? Потому что вот в том, что ты сейчас читал, здесь тоже очень важно, что Иисус ведь приходит, он такой прям неудобный для них, оказывается таким неудобным, потому что выводят их внутренние мотивы в свет.
Да, да, а еще он ведь совершенно им не подчиняется. Они же к чему привыкли? Они привыкли к тому, что вот они и есть религиозные авторитеты. Все, что касается вот мира религиозности, я подчеркиваю, не веры, а именно религиозности, оно должно как-то проходить через них. Это вот их утверждение, это их требования и так далее. Вот. А Иисус этому не просто не соответствует. Он совершенно не собирается этому соответствовать. И вот 15 глава, мы часто читаем притчу о блудном сыне и говорим о том, что вот эта притча, мы начинаем читать у одного, значит, с самого начала этой притчи. Вот, было у некого человека два сына, и сказал младший сын из них отцу и так далее. Вот. Но притча, история начинается с первого стиха, если вообще, конечно, раньше. Но с первого хорошо это начинать. Значит, смотрите, в притче о блудном сыне у нас два сына. Доктор Маги видит трех, еще сына Божьего, который пришел на землю. Но пока поговорим о двух. Значит, есть младший, который пришел к отцу, и есть старший, который недоволен этим фактом. Что ты его принимаешь? Да? Теперь, почему он рассказывает? Дело в том, что вот эти два сына появляются в начале 15 главы. В начале. Вот они. Первый стих. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Значит, одна группа людей – мытари и грешники. Слушайте Иисуса. Дальше вторая группа людей. Помните, что он был в доме у фарисеев в 14 главе? Он общался с фарисеями. Сейчас он вышел, что называется, в народное собрание. Так вот, вторая группа людей. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. А теперь сравните, пожалуйста, дорогие мои друзья, ропот фарисеев и книжников во втором стихе и ропот старшего сына, каком у нас получается, в 28-м, нет, 29-м. Значит, второй стих. Давай сделаем так. Ален, прочитай, пожалуйста, еще раз второй стих, а потом сразу 29 и 30. 29. И
30. «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». 29. «Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказание твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими».
И 30.
«А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».
В чем упрекают фарисеи и книжники Иисуса? Причем они ему напрямую об этом не говорят, а у них это он. Он принимает грешников и ест с ними. В чем упрекает старший сын отца? Ты заколол теленка, ты ешь с этим вот тем, который все пропадал, с грешником. Абсолютно. Конец 15 главы. Это совершенно конкретный ответ на начало 15 главы. Вот, иными словами, да, это блудные дети, вот эти вот мытари, вот эти вот грешники, которые упомянуты в первом стихе, конечно, они блудные дети, но они же приходят к Иисусу, они хотят услышать Иисуса, они хотят услышать Его Слово, они хотят покаяться перед Ним, они приходили, каялись перед Ним. Теперь, но Иисус же был в 14 главе, обратите также внимание, вот Иисус был в 14 главе, мы это читали, Он был в доме у фарисея. Значит, его пригласили. Зачем пригласили его туда, в дом? Его пригласили, чтобы его уловить. Они не хотели, эти фарисеи не хотят каяться. Они хотят поймать Иисуса. Они хотят его уловить. Они хотят поставить ему подножку, если хотите. И вот во второй, в 15 главе, во втором стихе, они начинают возмущаться. Как же так? Вот он этих-то принимает, а нам-то, нас-то что? Но проблема была в них самих. Они не готовы были прийти к Иисусу к покаянию. Они готовы были только пытаться его уловить. И вот в ответ на это Иисус рассказывает им эти три притчи. По большому счету, конечно, это три части одной и той же притчи. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и придя домой, опять смотрите параллель. Второй стих был, да, значит, он ест с ними. 29-30 стих. Отец ест с младшим сыном. А здесь пойдет домой и созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Опять он созывает друзей, созывает совет соседей. А, и вот радость, которая будет в одном грешном человеке. Женщина потеряла монетку, потеряла драхму, всего одну из десяти, найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так вот, тут есть еще один важный момент. Почему фарисеи не радуются тому факту, что грешники приходят к Богу? Почему их это вообще не радует? Это их проблема, это их внутреннее состояние. Это тот факт, насколько далеко они от Бога. Это мне вспоминается история в одной церкви, была реальная церковь, когда, ну, время было сложное, но интересное, от начала 90-х годов. И вот в церковь пришла большая группа молодежи. Причем молодежи, как в церковной среде говорят, из мира. Бабушка такая, конкретная такая церковная бабушка, сидит, говорит: «Шо, приходили. Куревом от них пахнет, и нам теперь сесть негде». Ты понимаешь, какая штука? То есть у бабушки не было ни малейшей радости по поводу того, что эти люди пришли к Богу. Хотя бы в церковь пришли, хотя бы слово услышат. Вот куревом несет, и сесть негде. Вот это ее основная забота. Вот это вот религиозность. Религиозность, когда наши ритуалы, наши правила оказываются важнее всего того, что дается Богом. Мне вспоминается история. Тут я рассказал ее перед нашим эфиром. Не собирался рассказывать ее в эфире, а наш коллега Александр Анисимов говорит: ну вот это вот такой вариант религиозности. Да, в моем школьном детстве был один человек, который нас просто измучивал. Не в школе, вот, но за пределами, к счастью. Я надеюсь, что у вас таких не было. Короче, вымучивал нас на следующем. Говорит: вот ты когда... Значит, сложи руки замочком. Я складываю руки замочком, покажу. Делаю это вот так. Сейчас не видно, да?
Да, по центру. Показывай немножко, да, ближе к микрофону. Да, да.
Вот. Он говорит: ты неправильно руки замочком складываешь. Почему? Он говорит: потому что это значит, что ты скрытый левша. Я говорю: что за чушь? Это глупость полная. Он говорит: а у тебя, говорит, вот этот палец левой руки поверху. А когда ты складываешь, нужно правую руку. Вот так. Правая рука, указательный, большой палец правой руки должен быть поверху. Я говорю: мне так неудобно. Говорю. Он говорит: ну, должно быть удобно. И вот иногда, значит, встретишься, он такой говорит: так, руки замочком. Ну, мы дети такие, глупые еще. Так складываешь. Так, опять ты неправильно руки замочком складываешь. Люди, вот это религиозность. Вот это должно быть так, как у меня. Вот я устроил такие критерии праведности. Моя праведность предполагает, что ты будешь руки замочком складывать так, как я. Моя праведность на более высоком таком уровне предполагает, что вот этих грешников, этих фарисеев, этих мытарей здесь не будет. И фарисеи фактически ставят себя вот на этот уровень. Они решают разбираться, они решают раздавать эти самые награды. А Иисус говорит: люди, вам нужен Бог, вам нужно покаяние. Важно, чтобы вы пришли ко Христу, важно, чтобы вы пришли ко мне. Они не хотят, они готовы от него избавиться, потому что он им слишком неудобен. Верующий человек бывает порою неудобен для людей религиозных. И это, в общем, нормально. В Священном Писании мы это читаем.
Перебью тебя немножко, ладно?
Вот тут я даже остановился специально для этого.
Давай отвлечемся немножко. Слушай, у нас, оказывается, сегодня у Юрия Лауконина день рождения. Он наш постоянный волонтер. И мне кажется, он даже был один раз у тебя в эфире.
Да. Подожди, нет. Сейчас. Нет? Он нам будет... Во-первых, с днем рождения. С днем рождения Юрия. Во-вторых, я... Да, был. Как-то у нас были проблемы, чтобы его пригласить. Он не мог подключиться. Там технические проблемы были, а потом был... С днем рождения, Юрий, и будьте благословенны в вашем духовном пути. Вот, да. Еще что-то?
Так, знаешь что, есть комментарий, но есть, я, если честно, его не понимаю. Арсен, если можете, напишите, пожалуйста, что вы имели в виду. Не буду пока его читать, потому что просто непонятно, о чем комментарий.
Спасибо. Да, Арсен, ну вот, вы слышали. Я даже не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, за стеной начали делать ремонт. И это ужас. Вот такого у нас не было. Нет, был ремонт, но не был такой серьезный ремонт. Так что, друзья, я думаю, что с таким фоном нам с вами сегодня придется иметь дело. Алена, а как тебе история в 16 главе, в начале 16 главы про этого самого правителя, который долговые расписки подменил?
Слушай, история интересная, и у меня, если честно, вот к этой истории, или не к этой истории, возник вопрос. Потому что, ну, как ты знаешь, да, доктор Маги, он часто трактует некоторые библейские истории вот непривычным образом.
Есть такое.
И, ну, конечно, это нам не сильно отличается от общепринятой трактовки, но вопрос даже больше в том, что вот как к этому относиться, ну, насколько нужно это принимать, потому что, ну, этот вопрос также связан и с тем, что у нас, ну, например, очень много слушателей и комментаторов, которые очень... много ищут символики в том, в чем, возможно, нужно искать символику, возможно, не нужно искать символику. И, в общем, вопрос по большей части по трактовке. Как к этому относиться? Насколько принимать? Принимать ли? Насколько глубоко принимать? В общем...
Смотри, я не склонен, особенно вот когда мы имеем дело с Евангелием, я не склонен увлекаться поисками символики. У нас будут пророческие книги, там, конечно, да. У нас будут псалмы, там, в общем, тоже, конечно, да. Потому что это поэтический текст сам по себе. То есть специфика текста такова, жанровость текста такова. Здесь же история рассказывается совершенно конкретными целями, совершенно конкретные задачи. И я бы не увлекался поисками символики. Есть, однако, очень важная вещь. 9 стих. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Вот важно здесь, смотрите, это, во-первых, это говорит Иисус. Это говорит сам Иисус. А я говорю вам. Но сразу вот это приобретайте себе людей, друзей богатством неправедным. Что это за богатство неправедное? Значит ли это, что христианин имеет право ради того, чтобы выстраивать отношения с людьми, приобретать себе друзей, идти, допустим, на ложь, на обман, на подлог и так далее? Думаю, что нет, потому что буквально следующий стих: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Вот это вот неправедном богатстве. А если в чужом вы не были верны, кто даст вам ваше? А, да, вот этому человеку, управителю, не принадлежало то, по поводу чего он дал расписки. Вот. Но он их дал. Таким образом приобрел друзей. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Так что совершенно очевидно, что это не про обогащение любой ценой. Совершенно очевидно, что это не про то, какой человек этот, какой он был молодец. И я думаю, что это скорее про то, как человек умеет, скажем так, использовать ресурсы. Про то, какой он, в нашем, может быть, сознании это не совсем привычно, но про то, какой он предприимчивый. Вот он, нигде не говорится, что это человек духовный. Говорится, однако, что этот человек думает, что делать, думает, как использовать ресурсы. Сын потерян, отец этого сына ищет. Женщина ищет монету потерянную. Мужчина, пастух, ищет свою овечку. Заблудшую овечку, и находит. Так вот, я, по крайней мере, склонен понимать этот рассказ следующим образом. используйте ресурсы для того, чтобы находить. Используйте ресурсы для того, чтобы привлекать людей, для того, чтобы призывать людей, для того, чтобы приводить людей к Господу. Эти ресурсы вам не принадлежат. Используйте же их. А когда-то, очень давно, христиане спорили по поводу того, ну, можно ли христианам выступать по телевидению. Потом, не очень давно, христиане спорили о том, можно ли христианам пользоваться интернетом. Сегодня, 2023 год уже, да, христиане начинают спорить о том, можно ли христианам использовать искусственный интеллект, AI. Мне тут буквально на этой неделе сказали, что AI – это на самом деле антихрист. То есть, ну, вот раньше были другие кандидаты на антихриста, а теперь говорят о том, что AI. И кто-то скажет, что не-не-не-не-не, близко не подходите к AI, близко не подходите к этим технологиям. Но, люди, Господь дает нам сегодня эти ресурсы. Господь дает нам их в руки сейчас, в этом мире. Если мы ими не будем пользоваться, ими пользоваться будут другие, для совершенно других целей. То есть для меня эта притча, конечно, не иносказание. А там дальше будет более сложная история, по поводу которой один из наших слушателей пишет. Вот, там намного сложнее, на самом деле. А здесь приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть да, это богатство. Это не значит, что вы неправедно получили это богатство. Это значит, что богатство находится в этом мире. Кстати, совершенно не факт, что тот человек, который, вот это, у которого работал управитель, совершенно не факт, что он был таким уж праведником. Вот,
ну, то есть, похвалил, значит, не
похвалил,
был.
Похвалил, да, совершенно точно. То есть тут вор вора обворовал, жулик жулика пережульничал. Вот, это мир, таков этот мир. И нигде не говорится, что управитель был христианином и так далее. Но он говорит, Иисус говорит, смотрите, как люди в мире поступают, как они находят способы. А вы что? Почему вы считаете, что все должно просто прийти на блюдечке, на золотом блюдечке с глубокой каемочкой и так далее? То есть я все-таки скорее вот так. То есть это не похвала, конечно, этим всем двум героям этой притчи. Это скорее напоминание. Вот посмотрите. Посмотрите на то, как люди учатся и как люди решают вопросы в мире. И да, действительно, чему-то из этого мы можем поучиться. Это не... Кстати, то же самое, когда... Ну, это совсем давно было. Это уж ни ты, ни я не помним этого. Только читали об этом, потому что это было 500 с лишним лет назад, когда Гутенберг придумал печатный станок. Говорят о том, что... Или пишут о том, что было вообще страшное возмущение. Причем возмущение среди монахов. Почему? Да потому что стали печатать священные книги. Как можно священные книги печатать? Мы же эти книги своими руками...
Да еще на доступном языке-то, да?
Да, когда вот Лютер затеял всю эту историю. Да, а мы же с переводом. А мы же эти книги переписывали. Мы же сколько труда-то в это вкладывали. Тогда же, ежели священную книгу перепечатать, она же и цениться так не будет. А потом уже сказали, как можно Библию там в телефонах хранить и так далее. Ну, тоже сейчас. Вот. Опять-таки, Иисус говорит, используйте эту возможность. Но при этом, поскольку Иисус заговорил о деньгах, сразу это, как сегодня говорят, триггернуло некоторых слушателей. Слышали это и фарисеи, которые были сребролюбивы. И они смеялись над ним. Почему смеялись? Ну, как раздать, отдать. Никакой слуга не может служить двум хозяевам. Фарисеям казалось, что они нормально таки себе служат. Они Богу служат. Но они же фарисеи. Они также и денежку собирают. Можно совместить. Хорошо. А он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми. Но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Все очень четко. Да? Вот он вас знает. Он знает, какие вы. Это очень серьезно. Это было большое такое серьезное обличение. И конкретный пример, 18 стих. «Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». То есть, очевидно, была какая-то история, которую они поняли. Я не думаю, что он просто говорит, а сейчас давайте мы быстренько отвлечемся от закона, от всего, что говорилось в предыдущих стихах. Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Вот, скорее всего, он не меняет тему. Он просто говорит, люди, посмотрите, что в вашей жизни. Посмотрите, что в вашем сердце. Вы далеко не столь праведны, какими вы себе кажетесь. И я думаю, кого-то это очень, очень смутило. И вот в связи с этим событием, в связи с этим разговором, Иисус рассказывает следующую историю. Я сейчас к ней перейду, но сначала давай посмотрим, есть ли у нас чего-то в комментариях.
Ну, пока нет. Можешь переходить.
Вот, следующая история очень сложная. Значит, первый вопрос. Притча это или не притча? Притча это или история? И даже в сегодняшнем христианстве ответ на этот вопрос совершенно неоднозначен. Я убежден, что это история, это не притча. Почему для меня важно сделать акцент на том, что это история, не притча? Потому что если это притча, то и то, что говорится там о мучениях, это иносказание. Еще раз, если притча, то и ад, или Шеол в данном случае, потому что это не тот ад, который откроется в 20 главе Откровения Иоанна Богослова, не тот вечный ад, да, а вот мучение этого богача. Тогда это тоже иносказание. Если история, если реальное событие, то никакого иносказания. Так вот, есть немало христиан, которые со мной не согласятся и скажут, что я упертый консерватор. Наверное, упертый консерватор, хотя меня никто не упер. Вот, я сам. Да, но я и скажу, что история. Почему? Во-первых, обычно, когда рассказывается притча, евангелисты добавляют, сказал им также притчу. То есть, вот указание есть на некий жанр. Во-вторых, указано имя, по крайней мере, одного из героев, Лазаря. 19 стих пока сначала о богатом. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Опять-таки он пиршествовал блистательно. Любят библейские герои поесть, евангельские герои. В 15 главе мы с вами об этом читали, в 14 главе мы с вами об этом читали, в 16 главе мы с вами об этом тоже читаем, и потом еще будем читать. Вот. Причем в параллелях 16 главы он, вот этот богатый человек, конечно, близок к фарисеям. Потому что они были богаты, они кичились своим богатством, они любили свое богатство и так далее. Вот. А был также некоторый нищий именем Лазарь, вот обратите внимание на то, что здесь имя указано, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали раны его, струпья или раны его. Вот почему он там лежал. Есть ответ на этот вопрос у некоторых из комментаторов. Дело в том, что нищие действительно зачастую находили место при домах богатых людей, потому что предполагалось, что в качестве такого служения, мы служим Богу, мы служим людям, да, в качестве такого служения богатый человек бросит что-то нищему. Ну, а это как сегодня зачастую нищие пытаются быть около церквей. Да, тут подачку дадут, тут милостыню подадут. Так вот, богатый человек подаст милостыню. И этот бедный Лазарь находится рядом с домом. В общем, получается так, если серьезно, что этот богатый человек по человеческим понятиям не такая уж сволочь. Почему? Потому что он нищему дает. То есть, если Лазарь оттуда не уходил, если Лазарь не помер с голоду, то все-таки эти крошки со стола падали. Понимаешь, какая тут штука? Желал напитаться крошками, падающими со стола богача. То есть, что-то у него было такое нормальное. Что-то, более того, псы облизывали его раны. Опять-таки, некоторые указывают на то, что это, возможно, какое-то медицинское воздействие здесь было, хотя, вот, слюнные собачки, хотя здесь я утверждать не буду. Вот просто видел такой, такой взгляд в данном случае. Вот. Но очевидно, что он находился около дома. Более того, Очевидно, эти люди даже знакомы были. И богатый человек, богатый человек даже знает, что да, вот есть этот Лазарь. И, возможно, богатый человек думает, а я молодец. Рядом со мной живет этот Лазарь, я ему помогаю. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Хотел бы я знать, где находится лоно Аврамова, но сказать не могу. Не знаю. Очевидно, нищий ожидает воскресения мертвых. Дело в том, что это же еще до смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот после смерти и воскресения Иисуса Христа это изменилось. Но в данном случае это некое место, такое промежуточное место, где нищий ожидает, но он на лоне Авраама. Он покоится на лоне Авраама, на груди Авраамовой. Ему хорошо. Умер и богач. Мне очень нравится здесь. Если, значит, нищий был отнесен на лоне Авраамова, кем отнесен? Ну уж точно не людьми, а ангелами. Здесь написано прямо в тексте. Умер и богач. Интересно, что богача тоже отнесли. И вот его отнесли просто в могилу. Нищего Лазаря, бедного, несут ангелы, которые даже не боятся замараться о его эти раны. Их это совершенно не волнует, не беспокоит. Похоронили, скорее всего, с почестями и богача. Похоронили его. И в аде, все-таки слово «шеол», вместе мучения, и опять, я знаю, что кто-то со мной не согласится. Но в тексте написано, в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Теперь тут часто спрашивают, и, кстати, в комментарии нашего слушателя об этом также стоит вопрос, как же они могли видеть друг друга? Это что же значит? Есть какая-то коммуникация между этими двумя местами? Насчет коммуникации мы дойдем еще, мы об этом тут поговорим. Но когда мы говорим, как же они, когда мы спрашиваем, как же они могли видеть друг друга, мы исходим из того, что это земной мир. Вот два места, точка А и точка Б. Есть прямая видимость между точками А и точками Б, точка А и точкой Б. Но в данном-то случае это уже не земной мир. Мы вышли за пределы законов земного мира. И здесь можно предположить все, что угодно. Да, когда это будет ад, о котором говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова, ад, в который будет низвержен сатана, его бесы, его демоны, и те грешные люди, которых они за собой влекут, тогда, конечно, все, там уже ничего не будет видно. А здесь вот эти два места, Шеол с одной стороны и лоно Авраамова с другой, да, есть коммуникация. Вот возможность общения, по крайней мере, для них, вот для этих людей, есть. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что пошли Лазаря, что он знает Лазаря. Возможно, когда-то Лазарь даже на него работал, потому что я не скажу совершенно про незнакомого человека, пошли того-то, того-то. Вот. Богач знал, что Лазарь рядом. Пошли Лазаря сейчас. Но Авраам сказал: «Чадо или дитя, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того», а теперь смотрите, что он говорит, «между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят». Значит, иными словами, коммуникации нет на уровне того, что переместиться невозможно. Это отрицает всякую идею перевоплощения. Там в новой жизни все будет по-другому. Назначено человеку один раз умереть, а потом суд. Все. Но при этом, да, они видят друг друга. Они видят друг друга, они даже общаются. Теперь очень важная вещь. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего». Ну, то есть, если сюда нельзя, то хотя бы в дом отца. Ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал им: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Вот мы же читали с вами о фарисеях. И фарисеи получили эту возможность. Кто-то из мертвых пришел. Единственный, кто воскрес из мертвых, пришел к ним. Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». И вот это главный смысл этой притчи. Да, этой истории. Да, я стою на том, что это история, но даже если вы считаете, что это притча, если вы понимаете главный смысл, почему Иисус ее об этом рассказывал, то, я думаю, задача решена, цель достигнута. Он говорит: вот эти люди, эти фарисеи, которые решили, что можно одновременно служить и Богу, и мамоне, и Богу, и богатству, вот приняв это решение, они подтвердили, что они уже находятся в таком состоянии, что если кто-то из мертвых воскреснет и расскажет, они не услышат. Понимаете? То есть эти религиозники были уверены, что у них все есть. У них обалденное богатство, у них народная любовь, у них почтение. Ну, благословляет же Бог, ну, явно благословляет. И вот какой-то Иисус приходит и, простите, тусит с совершенным каким-то сбродом, отбросами этого самого мира. И они говорят: что он делает вообще? Иисус рассказывает притчу. Богач, Лазарь. Лазарь неприятен был, пахло от него дурно. Богач был гораздо более изысканным человеком. Но даже если кто-то придет из мертвых, воскреснет, что потом произошло, люди, которые принимают вот этот вид благочестия и умножают богатство, уже точно не покаются. Это приговор. Это совершенно конкретный приговор фарисеям. Никакого ответа на этот приговор уже нет. Им нечего сказать, они молчат. Что, у нас есть что-то почитать? Нет, как мы?
Да, у нас есть комментарии. Вот Александр Павлюкевич считает, что неверный управитель – это пастырь, плохо выполняющий свою функцию, не способный глубоко копать Писание, не способный работать с библейским символизмом, не учащий паству отдавать долг Богу на 100%.
Возможно. Я только по поводу долга. А вот, может быть, я вас неправильно понял, потому что это одна фраза, вытянутая из контекста. Скажите, пожалуйста, Александр, а вы серьезно думаете, что Бог дал нам спасение в долг, чтобы мы потом всю жизнь ему отдавали? Или я вас неправильно понял? Потому что есть такая история у одной из нехристианских групп. Есть даже такая брошюрка, которую они часто используют, в которой там типа вот некий человек задолжал огромную сумму, с него требуют долг, он не может расплатиться. Потом приходит Иисус, говорит: я заплачу за тебя долг, я плачу его прямо сейчас. Это должник бывший. Я говорю: вау, здорово, как, и так далее. А Иисус говорит: а теперь ты на протяжении всей жизни мне этот долг будешь отдавать только мелкими порциями. И это не христианская группа. И это не христианский контекст. Нет. Христос умер за нас. И когда мы ему служим, и когда мы совершаем служение, мы не отдаем ему долг. Мы проявляем к нему любовь. Долг мы ему отдать за всю жизнь не сможем. И в вечности отдать не сможем. А вот ответить любовью на любовь, вот это вот то, к чему он нас призывает. Помолишься в заключение, Алена?
Угу. Спасибо. Дорогой Господь, спасибо тебе за то, что ты умер за все наши грехи, за каждый наш грех, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты приготовил для нас, для каждого из нас свой путь. И мы просим Тебя, благослови нас, Господь. Храни и оберегай. Наполняй наши сердца своей любовью, своим миром, Господь. Благослови остаток этой недели и распусти нас с миром. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.